Сказ Ания. Замарашка из Лутертау. Лучший оберег для авантюриста. Глава первая. В чужих туфлях далеко не убежишь. Золотистая вспышка озарила комнату, яркими бликами отражаясь от кипенно-белых стен. Взлохмаченный мужчина средних лет нетерпеливо причмокнул губами и прокрутил объектив сферографа, готовясь сделать очередной снимок. «Мисс Галарски, не могли бы вы покружиться на месте? Я хочу заснять, как переливается ваш наряд». Я резко крутанулась на каблуках, и пышная розовая юбка запорхала следом, окутав мои ноги воздушным коконом. Сферист тут же защелкал кнопкой, рассыпая искры и густые дымные облачка. На третьем круге вестибулярный аппарат начал барахлить, и меня повело. Я отчаянно схватилась за стойку ближайшего осветительного прибора, лишь чудом не упав с подиума, на котором стояла. Облегченно вздохнув, провела руками по расшитому хрупким бисером лифу, проверяя сохранность узора. В первый же день испортить платье, на которое потратила большую часть собственных накоплений, было выше моих сил. «Может, сделаем перерыв?» Просипела я, старательно борясь с поступившей тошнотой. Над созданием идеальной сферы с моим подвижным изображением мы трудились уже больше часа. За это время я успела изрядно проголодаться и возмечтать о чашке крепкого сладкого чая. «Никаких послаблений, пока не закончим работу», — отрезал лохматый изверг. «Крепитесь, мисс Галарски. Осталось всего 2 ракурса». «Ради мечты можно и потерпеть». Успокаивала я себя то так, то эдак, меняя позу. В конце концов, я сбежала от тотального родительского контроля в столицу королевства Иргард не для того, чтобы распивать чаи. С первого дня я старалась большими глотками вдыхать новую свободную жизнь, сулящие приятные перемены и неизведанные возможности. И в своих стремлениях уже кое-чего достигла. Например, разжилась уютной комнатой в квартале Зельеваров, а еще розовым, умопомрачительным платьем. Собственно, в нем-то сейчас я и позировала перед сферистом. На моих ногах красовались лакированные туфли с высоченным каблуком, а в сумочке болтались откровенный роман и ярчайшая помада самого модного в этом сезоне оттенка фуксия. Всего этого я никогда не осмелилась бы коснуться, находясь дома, под строгим надзором мамы, общественной активистки Лутертау, поборницы строгих нравов и благочестия, пытавшиеся воспитать в тех же принципах и меня. Консервативные взгляды матери распространялись не только на моральные ценности, но и на внешний вид. За старомодные платья в мелкий цветочек я часто получала насмешки от сверстниц, с каждым разом все больше замыкаясь, чувствую себя сорняком, взросшим в тесном горшочке рядом с полевыми цветами, свободно распускавшими лепестки навстречу солнцу. Возможно, именно ежовые рукавицы родительницы и стали тем самым спусковым крючком для моих последующих решений. Бермоль был шансом сменить окружение и, начав свой путь с чистого листа, наконец попробовать все самые запретные плоды, коих я была лишена первые 6 лет моей взрослой жизни в Лутертау. Сидеть на шее у семьи в мои планы не входило, и я собиралась устроиться на работу. Конечно, модный дом Ксавьер — это не вакансия артификса при королевской мастерской, про которую я вдохновенно врала родителям. Зато, как бы я утерла нос всем напомаженным зазнайкам, посмевших хихикать за моей спиной, любая из них позеленеет от зависти, когда узнает, что меня одевает лучшее кутюрье Иргарда. Я счастливо зажмурилась, представив такую картину и себя среди столичного бомонда. Клиенты мадам Ксавьер сплошь влиятельные и богатые люди. Были крайне избирательны и придирчивы в вопросах собственного гардероба. Кроме того, модный дом Ксавьер оказывал услуги по сопровождению этих самых клиентов на различные светские мероприятия. Респектабельные аристократы, коммерсанты, блеск бальных залов, красивые наряды и дорогие украшения. Такая обстановка идеально вписывалась в мое представление о собственной новой жизни. Оставалось надеяться, что я пойду ей так же хорошо. Ради светлого будущего я даже стеклянный шарик с личным изображением заказала и теперь гордо, но осторожно несла его в шелковый переулок, собираясь представить перед очи основательницы дома мод. Воображение одно за другой рисовали перед внутренним взором глянцевые картинки моего триумфального восхождения по мраморной парадной лестнице храма высокого стиля и последующего успеха в кабинете самой мадам. Однако на деле взобраться на самый верх в изящной обуви оказалось настоящим испытанием. Особенно для девушки, привыкшей носить скромные лодочки на низком кирпичном каблуке. Где-то на третьей ступени стопы и без того изрядно уставшие за день заломило так, что впору было плюнуть на приличие и отправиться дальше по холодному мрамору босиком. «Мне назначено», — сипло соврала я охраннику в бархатном фраке, сонно подпирающему дверь. Верзила придирчиво осмотрел меня от миниатюрной шляпки до злосчастных туфель, обвивших щиколотки атласными ремешками. Отметил длину плаща и платья, фривольно открывавшего на обозрение лодыжки, и недоверчиво прищурился. «Вы не клиент, мадам». «Я без пяти минут лучший сотрудник», — заверила я сурового дядьку. Для убедительности еще и носом шмыгнула и с ноги на ногу переступила. «Так бы сразу и сказали, что к Жази». Охранник недовольно поджал губы. «Вам через черный вход надо. Обойдете здание вон там». Массивный палец указал на дорожку, огибающую белоснежный особняк с витыми балкончиками по правой стороне. Ни единым звуком не выдав ужас, охвативший меня перед новым лестничным путешествием, я поплелась в указанном направлении. «Еще немного потерпеть, и дело в шляпе». Уговаривала я себя, вползая на второй этаж владения гуру мод с высокими прямоугольными окнами в пол. Мимо, с легкостью горных ланей, промчалась пара длинноногих девиц. Стрельнув меня удивленным взглядом, они дробно процокали вниз по ступеням. В отличие от меня, высота каблуков их ничуть не тяготила. «Вы к кому?» — строго осведомилась щуплая девица за деревянной конторкой. «К тому, кто поможет мне получить у вас работу». «Садитесь», — сухо ответили из конторки. С неимоверным трудом я заставила себя сохранить лицо и не спеша пройти 2 метра, отделяющие меня от спасательного стула. Примостив пятую точку на мягкий вельвет, я вытянула гудящие ноги, едва не застонав. «Что у вас там? Давайте!» — поторопила девушка в полосатом форменном платье с золотой именной нашивкой «Жази». «Только это?» Я рассеянно протянула ей стеклянную сферу, в которой кружилась и приветливо улыбалась моя крошечная копия. Более я ничего не подготовила, разве что надела на запястье счастливый амулет собственного производства. Но ведь не будешь же давать и его. «И все?» — осведомилась Жази, принимая сферу. «Дипломы, рекомендательные письма». Я отрицательно качнула головой. Вряд ли моя специализация в области артефактостроения способна вызвать здесь интерес хоть у кого-нибудь. Жази поджала губы. «Тогда заполните анкету. Ваш номер в очереди 52». С этими словами она протянула мне кипу бумажек и грифель. Я удивленно моргнула, беря предложенное. «В какой еще очереди?» Мелькнула нервная мысль. «К такому меня жизнь точно не готовила». «А как же пришла, увидела и покорила?» Но вслух лишь вздохнула и принялась заполнять анкеты. В общей сложности в тесном коридоре, заполненном девицами, желавшими построить карьеру, я провела еще несколько часов. Благо, к услугам соискательниц были узкие скамейки. Иначе до визита к мадам Ксавьер дожил бы только мой хладный труп. И если смерть от каблуков мне больше не грозила, то на удушье от ядерной смеси разномастного женского парфюма, скопившегося в помещении, я вполне могла рассчитывать. Протиснувшись к окну, я, что есть сил, подергала раму, впуская струи живительного кислорода. Несколько бледных барышень даже голову повернули, ловя крохи свежего воздуха, долетавшие почти до середины коридора. Весна в Бермоле выдалась ранняя, но холодные ветры все еще периодически навещали город.
«Немедленно закройте! Вы простудите мои монстеры!»
Перед моим взором возникло испуганное лицо Жази с целой кипой анкет и ящичком портретных сфер в руках. «Но здесь нечем дышать». Покраснев, как вареный рак, я виновато оглянулась на заросли высоченных лиан, с обеих сторон обрамлявших окна и захлопнула створку.
«Орвальдские монстеры не терпят сквозняков!»
Прошипела Жизи, словно рассерженная гусыня.
«Мадам будет очень недовольна. Больше ничего не предпринимайте. У нас свои методы борьбы с духотой».
С этими словами она скрылась за дверью кабинета. «Не расстраивайся, ведь ты же не знала». Подала голос рослая девица с высоким пучком и крохотным пенсне на тонком благородном носу. «Я думаю, она не расскажет хозяйке. На самом деле монстеры не такие уж и неженки. Их просто надо правильно укрывать на зиму». Я вымученно улыбнулась. «Нора!» Девушка подала мне узкую сухую ладонь. «Сая!» Я с готовностью пожала протянутую руку. «В столице редко встретишь такое открытое дружелюбие. Я даже подумала, что не прочь подружиться с этой милой особой. У тебя очень красивое платье». Похвалила новая знакомая мой наряд. «Только немного старомодное. Сейчас такие пышные юбки не носят». Украдкой я оценила костюм моей новой знакомой. Она разительно отличалась от того, во что была одета я сама. Прямой, слегка приталенный крой темно-зеленого хлопка идеально обтекал фигуру Норы, плавно переходя в расклешенную юбку Гаде. Аккуратная вышивка на воротничке добавляла образу шарм. Вся радость от неожиданного знакомства лопнула, как мыльный пузырь. Жгучее разочарование сдавило грудь. Нельзя же вот так запросто, одной неловкой фразы, сорвать флаг моей внутренней победы, водруженной с таким большим трудом, на вершине которой я шла целых 6 лет, тайком рассматривая модные журналы под университетской партой. Серьезно? А в Лутертау такой фасон крайне популярен. С прохладой отозвалась я. Нора нервно поправила пенсне, сползшая на кончик тонкого носа. «О, так ты не здешняя. А почему решила прийти сюда?» Девушка ловко соскользнула с деликатной темы нарядов. «Я вот мечтаю отправиться в экспедицию к бескрайним равнинам Халепии, чтобы изучать быт и культуры местных племен и шаманов. Для путешествия нужны деньги, а здесь, говорят, хорошо платят. А я хочу святые защитники. Что это?» Мой голос сорвался на фальцет. По коридору к нам двигалось густое коричневое облако. Оно переливалось, источая слабый кофейный аромат. Среди темных завихрений я смогла различить силуэты Жази, сосредоточенно опрыскивавшие пространство вокруг из увесистого хрустального пульверизатора. С неприятным скрипом устройство извергало из себя дымное подобие облачков, которые через несколько мгновений бесследно таяли за спиной помощницы мадам Ксавьер. Дойдя до конца коридора, Жази опустила жуткий агрегат. Изящный носик втянул воздух. Удовлетворенно кивнув, она поспешила обратно, оставив после себя влажный аромат свежести с тонкими кофейными нотами. «Ты видела?» Я потрясенно обернулась к Норе, и с моих губ сорвался новый вскрик. Лицо девушки напоминало восковую маску, очень старую и оплывшую. Нос и губы непропорционально увеличились в размерах и растянулись. Из покрасневших глаз катились крупные слезы.
«Мне нужно на воздух!»
По рыбье прошамкала она, пихнув мне папку с личными документами.
«С детства не выношу кофе. Страшная аллергия!»
Нора развернулась на каблуках и, спрятав лицо в батистовый носовой платочек, ринулась к выходу. Я машинально взглянула на папку в моих руках. В нижнем левом углу аккуратнейшим образом был пристроен кусочек пергамента с цифрой 19. Педантизму Норы можно было только позавидовать. В отличие от нее, я никогда не обращала внимания на подобные мелочи. Спохватившись, судорожно отыскала в сумочке свой собственный, изрядно помятый номерок и с облегчением выдохнула. Именно в этот самый момент дверь кабинета мадам Ксавьер открылась, и властный голос произнес: «Нора Дафер! Номер 19». Я застыла в нерешительности. Бежать за Норой на улицу было бы чистым безумием, как и упустить такой удачный шанс. Может, это и не совсем благородно, но ведь если не пойду я, то отправится кто-нибудь другой. В конце концов, в делах такого рода, кто успел, тот и съел. «Номер 19. Нора Дафер», нетерпеливо произнес женский голос. «Немедленно подойдите в кабинет, или ваша анкета будет аннулирована». Наступив на горло собственной совести, я громко выпалила. «Я здесь!» Кабинет мадам Ксавьер оказался ничем не примечательной светлой комнатой с массивным столом и эскизами одежды, развешанными по крашенным бежевым стенам. Сама мадам восседала в кресле с высокой спинкой. Перьевое буа, небрежно покрывавшее плечи, колыхалось в такт ее движением. Взглянув на меня, она иронично заломила тонкую бровь. «Присаживайтесь, мисс Даффер». Длинный мундштук хозяйки кабинета указал на мягкий стул напротив. Я аккуратно примостилась на краешке, сложив разом вспотевшие ладони на коленях. Мадам Ксавьер изучала анкету Норы сквозь тонкий складной лорнет. Причем страницы анкеты переворачивались сами собой, повинуясь мановению оптического прибора, зажатого в ее руке. «Вам 25, и ваша семья владеет одним из замков Ветрополии». Мадам Ксавьер взглянула на меня поверх анкетных листов. Я нервно сглотнула. С детства мне крепко вбили в сознание, что ложь в любом ее проявлении есть первое зло и никак иначе. Повзрослев, я определила для себя другую истину. Если врать нечасто и по делу, ничего страшного с тобой не случится. В конечном итоге попала бы я сюда, если бы не приврала родителям, стражнику на входе, а теперь вот и самой мадам. «Да», — пролепетала я, стараясь не смотреть на собеседницу. «Пансион Магнополис, Королевская академия Магум. Пишете диссертацию по энтографии дальних земель». Вновь испытывающий взгляд в мою сторону. Я вжала голову в плечи и неопределенно кивнула. «Что ж, давайте взглянем на ваш портрет». Рука в кружевной перчатке протянулась к ящичку с пронумерованными стеклянными сферами. На мгновение я замерла, готовая к тому, что меня разоблачат с минуты на минуту и выгонят с позором. А затем, набравшись храбрости, выпалила. «Простите, мадам, но я не Нора Даффер». Рука застыла в миллиметре от прозрачного шарика. Хозяйка кабинета с довольным видом откинулась на спинку кресла, посасывая мундштук. «А я все думала, как скоро вы решитесь открыть правду? Признайтесь или придумаете увлекательную историю с путаницей номеров и ошибкой моей помощницы». Я сникла от досады, что такая замечательная идея не посетила мою голову. Мадам Ксавьер укоризненно покачала головой. «В любом случае, вам не удалось бы меня провести. Сферу с портретом настоящей Норы Даффер я получила еще неделю назад вместе с рекомендательным письмом ее матери. Осталось признать поражение и факт того, что в чужих туфлях далеко не убежишь. Обязательно подвернешь ногу». Как, глядя на Нору, своим быстрым взглядом и большими карими глазами, напоминавшей ласточку, я сразу не определила ее аристократическое происхождение. Хотя откуда мне знать, как выглядят настоящие аристократы? В нашем промышленном городке их не водилось. Основу населения составляли рабочие и коммерсанты, сколотившие состояние на собственном производстве. «Нора здесь». «Виновата», — прошептала я. «Пошла подышать свежим воздухом после вашей обработки. Сейчас позову». Я резво поднялась с места, желая исправить щекотливую ситуацию, но взмах мундштука тут же усадил меня обратно. «Не утруждайтесь. Вы можете просто передать ей, что даже при всех талантах, манерах и образовании я не беру на работу по знакомству. Слишком много хлопот потом. А каждая из моих моделей подчиняется единым строгим правилам, за нарушение которых я безжалостно увольняю». Глаза мадам Ксавьер блеснули сталью. Она отложила документы Норы. «Давайте лучше займемся вами. Какой ваш настоящий номер?»
52.
Прошептала я, чувствуя, что начинаю действительно бояться эту с виду вежливую женщину. Мадам Ксавьер поманила рукой, и из кипы бумаг вырвалась моя анкета. С тихим шуршанием приземлилась на стол между нами. «Сая Галарски. 23 года. Блондинка. Рост 170 сантиметров. Вес 62 килограмма. Окончила Национальный университет промышленного волшебства в Лутертау. Отделение артефактостроения. Специальность артификс. Этикетую языкам. Не обучена». Мадам Ксавьер разочарованно поджала губы. А я надеялась, что вы придумаете себе более интересную биографию. Я досадливо вздохнула. Увы, в части заполнения анкеты я оказалась не такой предприимчивой. Хозяйка дома Мод отодвинула от себя бумажные листы и выудила из ячейки круглую сферу с моей миниатюрной копией. Та, другая Сая Галарски, счастливо улыбаясь, кружилась внутри шара в вихре розового шелка. С минуты понаблюдав за моим крошечным двойником, мадам Ксавьер щелчком сложила лоренет, отбросив его на стол. Ее взгляд переместился на меня, нервно покусывающую губы. Пальцы с острыми ноготками побарабанивали по столешнице.